Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Сегодня 40 дней с момента крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Михаил Ходорковский ответит на вопросы журналиста в связи с предъявленными ему новыми обвинениями. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня 40 дней с момента крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Как сообщили российские спецслужбы, катастрофа стала следствием теракта. С родственниками погибших побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
К 40 дням со дня катастрофы лайнера А-321 авиакомпании «Когалым-Авиа», разбившегося над Синаем, родственники погибших в основном успели похоронить своих родных. Поскольку выдача тел завершилась только на этой неделе, некоторые приняли решение приурочить похороны прямо к сороковинам. Работа по поиску и опознанию еще нескольких тел пока не завершена. В конце ноября родственники погибших обратились в средства массовой информации с открытым письмом, в котором говорилось о том, что Следственный комитет дает им слишком мало информации о ходе расследования, что их нервы не выдерживают постоянного переноса сроков выдачи тел. Когда утих шум, поднятый в связи с авиакатастрофой, люди почувствовали себя брошенными один на один со своей бедой. Но, возможно, открытое письмо, фрагменты которого были опубликованы во многих СМИ, возымело свое действие. Александр Войтенко, потерявший в авиакатастрофе сестру и племянницу, только что их похоронил.
Да, вот сегодня были похороны. Все отдали. Насколько я знаю, сегодня-завтра заканчивается похорон. Не могу за всех отвечать, но большинство, да, все хотят до 40 дней.
Александр Войтенко связывает ускорившуюся выдачу тел погибших с публичным выступлением их родственников, возмущенных промедлением и недостатком информации.
С тех пор, как мы подняли Бучу на прошлой неделе, конечно, они все стали более уважительно относиться. Но если молчать, то так и было бы все. Все бы тянулось. Ну, а сейчас более-менее вроде все отдали, отнесли с пониманием. Те, кто хотел смотреть, опознавать, всех пустили в конечном итоге. Обычно у нас это бывает в стране, без пинка будут пинать тебя. 7 человек не найдено. И какое-то количество там тел тоже под опросом.
Амалия Вишнева похоронила своего 27-летнего сына несколько дней назад.
Все для меня уже позади. Первых захороненных опознанных было 58, и захоронено 7 ноября, насколько мне известно, начались похороны. 47 человек было захоронено. Нас в этом числе не было. Всем было сказано изначально, что будем ждать. Переносилась два раза выдача информации о том, когда будут готовы анализы ДНК. Сначала было 20 ноября, потом 25, потом когда перенесли уже на 4 декабря, а все хотели как бы отправиться к 40 дням до 9 декабря. Поэтому мы самоорганизовались. В понедельник приехали в Следственный комитет. Нас там встретил Белостоцкий и дал нам информацию. Нас было там человек 40 родителей, так как мы не хотели уже ждать вот этих переносов и хотели понять, насколько эти переносы будут продолжаться, да, 20-е, 25-е, потом 4-е. Второй поток, если можно так назвать, начинался обзвон, и мы были приглашены на 4 число первыми на 9 утра в Следственный комитет. И там было повторно опять Следственным комитетом заполнены протоколы. Можно было в этот день забирать и захоронить, но мы на следующий день это сделали. В субботу мы захоронили 5 декабря. 26 октября ему исполнилось 27 лет. 25-го был профессиональный праздник винтомошника. Он там отмечал. 26-го был его день рождения.
В отличие от многих других, Амалию Вишневу не интересуют вопросы, связанные с компенсацией ее утраты.
Финансовый вопрос, я эту ситуацию опустила, меня он не интересует. Я так сама для себя сформулировала. Нежелание заниматься бумагами. Нежелание обменивать живого своего сына на цифры на госзнаках. Поэтому я не занимаюсь этим. Рука у меня не на пульсе, я не контролирую. И в группе тоже не общаюсь на эту тему. Кто, где, сколько, когда, почему. На данный момент, когда соцслужба готова помочь в сопровождении оформления бумаг, я сам устраняюсь и сказала, меня этот вопрос не интересует и, скорее всего, я не воспользуюсь.
О выплате компенсации говорит директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асаян.
всем тем родственникам погибших, которым по закону мы обязаны выплачивать, мы будем выплачивать, конечно же. Мы с второго дня после катастрофы стали выплачивать авансы в размере 100 тысяч рублей, неотложные нужды, да, понимая, что там людям понадобятся деньги в ближайшее время. В сложных случаях мы решаем в индивидуальном порядке, мы общаемся с родственниками пассажиров и принимаем решения в зависимости от сложившейся ситуации. Основная проблема состоит в том, что вот есть несколько семей погибших, которые, ну, погибла практически вся родня, и выплаты согласно 67-му федеральному закону представляют собой определенные сложности, потому что, ну, родственники второй линии. Но опять же я повторю, что всем решается в индивидуальном порядке и в ускоренном режиме. Мы делаем все возможное, все, что от нас зависит, для того, чтобы решить все вопросы в пользу родственников.
Адвокат Александр Хазов, представляющий интересы одной из пострадавших семей, согласен с тем, что задержки с выдачей тел погибших их родственникам могли иметь место по объективным причинам, но недостаток информации он оправдывать не склонен.
Я как бывший следователь могу констатировать, что действительно проведение экспертиз по ДНК – это чрезвычайно сложный процесс, а тем более при множественном характере останков и большой группе погибших – это действительно тяжелая работа. Но я считаю, что должны действительно информировать о причинах задержки и о сроках выдачи тела. Тем более с учетом трагичности ситуации могли бы предоставлять потерпевшим больше информации о ходе расследования. Таких дел не так много, и где-то действует правило сохранения тайны следствия, потому что разглашение информации по делу, по такому достаточно резонансному, может способствовать сокрытию каких-то следов. Если говорить про выплату компенсации, то с этой позиции, конечно, и власти города, и страховая компания оказывают всяческое содействие родственникам. Группа родственников, обратившихся, уже получила авансовый платеж в размере 100 тысяч рублей. И сейчас ожидается выплата в течение месяца всех оставшихся сумм.
Но ведь есть и сложные ситуации, как, например, та, где компенсацию за погибшего ребенка требует биологический отец, не принимавший никакого участия в его воспитании.
Назначено судебное заседание на 14 декабря. Суд в порядке обеспечительных мер запретил страховой компании выплачивать компенсацию ответчику. Мы ходатайствовали об этом, и суд наше ходатайство удовлетворил. То есть, так скажем, заморожена выплата до разрешения спора.
Сейчас еще люди в основном заняты похоронами, поминками и улаживанием неотложных дел. Но, по словам Александра Хазова, опыт, в частности, судебная практика после авиакатастрофы 2006 года, говорит о том, что когда схлынет эмоциональная волна, начнется волна обращений в суды по взысканию компенсаций, превышающих стандартные суммы. Например, компенсация морального вреда или по утрате кормильца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский выступит сегодня по видеосвязи на пресс-конференции в общественной организации «Открытая Россия». Накануне Следственный комитет России обвинил его в причастности к убийству в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Российские информационные агентства со ссылками на источники в правоохранительных органах сообщили, что бизнесмен объявлен в федеральный розыск и в ближайшее время СКРФ может ходатайствовать о его заочном аресте. Сам бывший глава нефтяной компании ЮКОСа, а ныне руководитель «Открытой России», вызов на допрос назвал унылой попыткой смены темы обсуждения, имея в виду, вероятно, публикации о связях главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с русской мафией в Испании. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Повестку о необходимости явиться в Следственный комитет России Михаил Ходорковский опубликовал накануне в своем микроблоге. В ней следователь Буртовой предписывает Ходорковскому явиться в технический переулок утром 11 декабря для допроса в качестве обвиняемого по делу 18/3503. Дело, о котором идет речь в повестке, связано с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Петухов конфликтовал с руководством ЮКОСа, обвиняя компанию в неуплате налогов в местный бюджет и даже объявил голодовку, требуя возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа. Он погиб от нескольких выстрелов из пистолета-пулемета 26 июня 1998 года. Стрелявших нашли довольно быстро. Ими оказались члены так называемой Камышинской организованной преступной группы Попов и Приходько. Оба были убиты в том же 1998 году, в связи с чем уголовное дело о покушении на мэра Нефтеюганска было прекращено. Однако спустя 7 лет, в разгар первого первого дела ЮКОСа, расследование возобновили. В нем появились новые исполнители, организатором был назван бывший руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, заказчиком – крупнейший акционер компании Леонид Невзлин. Обоих, Невзлина заочно, российские суды приговорили к пожизненным срокам. В июне 2015 года Следственный комитет России опять возобновил дело по вновь открывшимся обстоятельствам. На этот раз о том, какие именно новые обстоятельства имеются в виду, нигде не сообщалось. Не прибавилось ясности и после допроса в Следственном комитете отца Михаила Ходорковского Бориса Моисеевича в августе этого года. Время, место и первый свидетель, которого вызвали на допрос, показывают, что всерьез заниматься расследованием дела Петухова никто не планирует. Настоящего убийцу найти задача не стоит. Единственная задача, которую ставит перед собой СКРФ – оказать давление на Михаила Ходорковского и его семью, заявили тогда в общественном движении «Открытая Россия», созданном по инициативе Михаила Ходорковского. Блогер Вера Васильева, которая изучала дело об убийстве Владимира Петухова и много писала об уголовном преследовании Пичугина и Невзлина, сомневается в появлении новых обстоятельств, позволяющих привлечь к ответственности за убийство мэра Нефтеюганска Михаила Ходорковского.
Хотя дело возобновили именно по вновь открывшимся обстоятельствам, но я нигде этих новых обстоятельств или вновь открывшихся обстоятельств не увидела. Ни в сообщениях СМИ, многочисленных на эту тему, ни от адвокатов я их не слышала. Хотя адвокат Алексея Пичугина приезжал к нему в колонию, когда все это произошло, еще когда вызывали на допрос Бориса Моисеевича Ходорковского несколько месяцев назад. И ни Пичугину, ни адвокату его тоже ничего не было известно об этих вновь открывшихся обстоятельствах. Поэтому я подозреваю, что их просто нет. Потому что если бы эти обстоятельства уже были, то они явно уже использовались бы хотя бы на допросе Бориса Моисеевича. Мне кажется, что это какой-то политический или пиаровский ход. Иных причин я не вижу, так как их никому не представили. Алексей Пичугин был осужден как организатор убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Якобы он подыскал исполнителей, которые и осуществили это преступление. А заказ поступил от Леонида Невзлина и других неустановленных лиц из руководства ЮКОСа. Очевидно, теперь прокуратура, Следственный комитет пытается назвать этими другими лицами Михаила Ходорковского. Вся доказательная база строилась главным образом на показаниях людей, которых признали исполнителями. Это некий Цигельник и Решетников. Они на процессе по делу Пичугина, тогда они были сообвиняемыми тоже, признали свою вину. Но, что любопытно, в 2008 году, то есть спустя 2 года после того, как был процесс по делу Пичугина и этих людей, Цигельник на процессе уже Леонида Незлина по этому же делу заявил, что он отказывается от этих признаний, что на самом деле он не знает ни Пичугина, ни Незлина, никогда никакие поручения их не выполнял и не знает, кто является заказчиком убийства. Свои действия тогда Цигельник объяснил просьбой следователя, в частности, следователя Буртового, который теперь вызывает на допрос Ходорковского. Они ему настоятельно рекомендовали дать признательные показания, указать на Пичугина и Невзлина в обмен на поблажки в приговоре. Но поблажек не последователя. Цигельник получил 19 лет, и вот он потом отказался от обвинения. В принципе, исходные показания дал и второй осужденный Решетников. Он сказал, что о вине Пичугина и Невзлина он узнал от следователей, которые его допрашивали.
Для чего же тогда понадобилось вдруг вспоминать об этом деле, возобновлять расследование по вновь открывшимся обстоятельствам, которых, как вы говорите, в деле не прибавилось, с вашей точки зрения?
Мне кажется, это может быть связано с общественной активностью Ходорковского, с его регулярными громкими заявлениями по актуальным вопросам российской политики, российской общественной жизни. Кроме того, мы знаем, что в Комитете министров Совета Европы находится жалоба Пичугина на неисполнение решения Европейского суда по его первому делу. Может быть, еще связано вот и с этим моментом.
Считает Вера Васильева. Попытку привлечения Михаила Ходорковского к ответственности за убийство его помощник Ольга Писпанин объясняет недавними публикациями на сайте «Открытой России», в которых речь идет о связях главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с русской мафией в Испании.
Но уже невозможно серьезно реагировать на весь бред, который генерирует эта машина зла. Этому делу уже 17 лет, они все никак не могут ничего притянуть за уши, не предъявить никаких доказательств вины Михаила Борисовича Ходорковского. Мы думаем, что это реакция Бастрыкина на публикацию материалов дела испанской прокуратуры, так называемого испанского дела, которое мы опубликовали на сайте «Открытой России», где опубликована прослушка между высокопоставленными федеральными российскими чиновниками и членами преступных группировок. Вот одним из фигурантов является Александр Иванович Бастрыкин.
Возобновившуюся активность следователей по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков связывает в том числе и с недавно принятым законом об отмене приоритета международного права.
С учетом того, что это вот сейчас информация появилась после принятия закона, я просто не исключаю, что одной из причин является вот этот вот долг, который государство обязано выплатить бывшим акционерам ЮКОСа. Вот. А для того, чтобы придать этому делу новое звучание, нужно еще раз вспомнить про Ходорковского, нужно еще раз указать все его связи там, с акционерами или там, влияние на акционеров ЮКОСа, для того, чтобы объяснить это российскому телезрителю. То есть объяснить, что мы вот не исполняем не потому, что мы нарушаем международные соглашения, а вот потому, что этот случай, который имеет общественный резонанс внутри страны, что вот граждане возмущаются необходимостью выплачивать вот эти долги. Я думаю, что это вот чисто вот коммерческая история такая. И заодно показать, что, в общем-то, деятельность Ходорковского, «Открытой России» и вообще оппозиции в нашей стране, она вызывает раздражение, и мы всегда найдем новую статью для каждого, кто критикует этот режим.
Сказал Дмитрий Гудков. Вызов Михаила Ходорковского на допрос по делу об убийстве мэра Нефтеюганска прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Ходорковский был помилован Владимиром Путиным, поскольку тогда не было данных о его причастности к другим преступлениям. Но следствие без дела не сидит. Бывший совладелец крупнейшей на тот момент в России нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован в октябре 2003 года по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Спустя три года против него возбудили новое уголовное дело о мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. Пока расследовались и слушались первое и второе дела ЮКОСа, компания была обанкрочена, а все основные ее активы перешли Роснефти. Одной из причин начавшегося разгрома компании и преследования Михаила Ходорковского называли публичную критику Владимира Путина и обвинения в коррупции его чиновников. Другой – недовольство президента тем, что Ходорковский и некоторые акционеры ЮКОСа финансировали оппозиционные партии «Яблоко», «СПС» и «КПРФ». В конце 2013 года Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. В тот же день его в сопровождении спецслужб вывезли в Германию. С тех пор бывший глава ЮКОСа в Россию не возвращался. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Он отмечается ежегодно 9 декабря с 2004 года по инициативе ООН. В этот день, в 2003 году, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выступает за ратификацию России 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, а также за введение уголовного наказания за незаконное обогащение чиновников. В прошлом году в поддержку этой инициативы соратникам Навального удалось собрать 100 000 подписей россиян. Однако Кремль, Минюст и МВД России направили отрицательные отрицательные отзывы на предложение Навального. Глава управления президента по борьбе с коррупцией Олег Плохой назвал предлагаемую норму избыточной и нарушающей принцип презумпции невиновности. Не отреагировали должным образом российские власти и на последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией, связанное с бизнесом сыновей генпрокурора Юрия Чайки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Информация не вызвала нашего интереса, потому что там не идет речи о генеральном прокуроре. Там идет речь о его совершеннолетних сыновьях, которые абсолютно самостоятельно занимаются бизнесом, сказал Песков. По его словам, генпрокурор, как и все госслужащие, каждый год подает в установленном порядке декларацию, которая самым тщательным образом проверяется соответствующими антикоррупционными структурами. Леонид Никитинский, журналист, заместитель председателя правления Российского центра Transparency International и член президента Совета по правам человека, называют реакцию властей на разоблачение Навального отсутствующей.
Я считаю, что Пескову просто нечего сказать. Видимо, ему была дана команда, что-то надо отвечать. А что еще можно придумать?
Это означает, что с точки зрения Кремля никакого криминала в том, что обнародовано, нету.
Ну, я не могу комментировать какие-то пустые слова, которые говорит Песков. Я не вижу в его высказываниях никакого смысла.
Вы член Совета по правам человека и входите в комиссию, которая занимается борьбой с коррупцией. Например, этот орган может реагировать как-то на такие расследования?
Нет, это не орган, это одна из постоянных комиссий Совета по правам человека. То есть она никаким органом не является. И Совет-то не является никаким органом. Совет при президенте – это как бы совещательная структура. И Совет не может реагировать никак, как Совет в целом. Да? Каждый его член по отдельности может как-то к чему-то относиться. Люди там очень разные.
Но он может рекомендовать, он может поднять этот вопрос?
Поднять он может любой вопрос, но это маловероятно не представляется, потому что там люди разные. Там есть люди, которые, я их ни в коем случае не осуждаю, которые, скажем, занимаются там помощью детям, и они не хотят рисковать этой своей святой работой, ради чего бы то ни было. Да. Тем более, что, как мы по тому же заявлению Пескова понимаем, эффективность всех этих подобных вот выступлений, она есть, но она сильно отложенная. Она это сработает, но мы не знаем, когда.
Что значит эффективность все-таки есть, но она отложенная? Какие-то прецеденты были?
Ну, в принципе, да. В общем, как правило, через год, через несколько что-то срабатывает. Мы понимаем, что срабатывает, но это прямо ни одно с другим не связывается. Вот как-то вот так это работает. Тот же самый Якунин, да, вот когда-то его критиковали, а потом вот он как-то ушел. Вот так это работает. Все это под ковром, все это непонятно как. И в этих условиях, конечно, никакой Совет по правам человека не полезет в эту историю.
Существует ли вообще в Российской Федерации какой-то орган, который в этой ситуации мог бы отреагировать?
Конечно, существует. Конечно, прокуратура должна была бы отреагировать сама, и Следственный комитет, и все это по закону так, но это не значит, что это произойдет.
А чем вы объясняете это?
Уровень ваших вопросов крайне наивный, понимаете? Для российского слушателя это все понятно. Тут мне кажется, нечего объяснять. Не понимаю, как эта система работает.
Давайте чуть-чуть отвлечемся от конкретных разоблачений Навального. Предположим, кто-то жалуется на генерального прокурора страны. Должен же быть какой-то орган, который параллельно тогда будет работать, потому что иначе прокурор должен расследовать сам себя.
Теоретически это президент, который назначает прокурора. Совет Федерации, который утверждает, я не знаю, там, судьи Верховного Суда. Ну, вот, да. И это все теоретически. Вы от меня хотите получить ответ, который заранее известен. Да, здесь, да, у нас нет никакого закона, ни на кого управы. Есть только избирательное правоприменение.
Подождите, я пытаюсь разобраться в процедуре, которая предусмотрена. Вы говорите о том, что президент Совет Федерации, но вряд ли они сами будут разбираться. Значит, должна быть какая-то структура, которая параллельна. В случае, если на подозрении находится, скажем, прокурор, то кто? Следственный комитет должен разбираться, что происходит? Или должна быть какая-то внутренняя комиссия?
Дать поручение назначить специального прокурора, хотя у нас такого института нет. Дать поручение проверить информацию. Таких прецедентов, на самом деле, представить себе нельзя. Что вдруг окажется коррумпированным генеральный прокурор. Это в Конституции прописать, надо себе представить. Да? Президент может дать поручение создать специальную комиссию, там, Совета Федерации, возможно, парламентское расследование. Теоретически это все можно сделать. Так я не задумывался, потому что это не практический вопрос.
Общественное мнение, общественные интересы или общественные негодования могут повлиять на что-то?
Только в обратную сторону практически. То есть именно, чтобы кто-то не подумал, что пошли на поводу у общественного мнения, в ближайшее время президент не сделает ничего, совершенно точно. Мы просто понимаем практику, как это работает.
Беседу с председателем правления Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Еленой Панфиловой мы также начинаем с отвлеченного теоретического интереса к механизму контроля над генпрокурором.
Все, что происходит с любым генпрокурором, согласно нашему законодательству, это прерогатива органа, который утверждает его на должность, а именно Совета Федерации. Соответственно, если вдруг кому-то попадут в руки документы, напрямую указывающие на противоправные действия генпрокурора, ему надо отправляться в Совет Федерации и ставить вопрос о лишении полномочий, да, и соответствующее привлечение к ответственности. Пункт второй. Практика в том впечатляющем расследовании, которое касается текущей ситуации с генпрокурором, никаких правовых обвинений именно в отношении самого генпрокурора не существует. Речь идет о том, что ставится вопрос, что он каким-то образом, используя некий конфликт интересов, способствовал продвижению бизнеса своего сына и каким-то образом оказывал ему всевозможную поддержку. В нашем законодательстве такой трактовки правовых нарушений не существует. То есть вот конфликт интересов, к сожалению, сейчас, на данный момент, у нас не оформлен как некая форма нарушения, влекущая за собой правовые последствия. Соответственно, если бы она была, то тогда можно было бы о чем-то говорить. Соответственно, речь идет только о репутационных каких-то вещах, когда такие вещи происходят. Вроде бы мы исходим из некого представления о том, что человека, в отношении которого есть предположение, что он вот такие действия совершал, ну, он должен сам, в общем-то, добровольно подать в отставку.
Если генпрокурор сам, грубо говоря, не устраивает рейдерские захваты, то, в принципе, что уж он там помогает или не помогает каким-то своим знакомым, родственникам и так далее, это просто неинкриминируемая в принципе вещь получается.
В том-то и дело, что на данный момент очень слабое у нас законодательство о конфликте интересов. Чаще всего встречается там на региональном уровне. То есть там такой максимум увольнения за утрату доверия и... При этом все равно это остается там на усмотрение вышестоящего органа. Вот у нас есть кейсы, когда уличали неких чиновников районного уровня, и губернатор решал, что да, есть такое дело, есть конфликт интересов, но мне нужен этот человек, поэтому пусть остается. Надо усиливать антикоррупционное законодательство в части конфликта интересов. С моей точки зрения, если вы спросите меня, да, конечно, надо включать оказание содействия несовершеннолетним детям, потому что вот эта вот странная формулировка, что детьми считаются только несовершеннолетние, а после того, как они совершеннолетние, они могут делать все, что хотят, она содержит изрядную долю лукавства.
Непонятно, насколько на это реагируют в верхних эшелонах власти. Когда вы говорите о том, что надо усилить такое законодательство в области конфликтов интересов, это речь идет, значит, о депутатах. Вы считаете, что вот эта история, она могла зацепить и вот этих людей?
Как ни странно, даже в послании президента в кои-то веки заговорилось о конфликте интересов. Да, пока заговорили о там, низовом звене, о государственных гражданских служащих и так далее, и так далее, и так далее. То есть постепенно дозревает понимание даже у сильных мира сего, что тяжелая финансовая, политическая, социальная ситуация, которая имеет место быть у нас, неразруливаема без того, чтобы каким-то образом в эту сторону посмотреть. Пункт второй. Все истории российской антикоррупции меньше 7 лет. То есть первый раз определение коррупции появилось в конце декабря, под Новый год 2008 года. Поэтому говорить о том, что у нас сразу здесь вырастут цветы всеобщего антикоррупционного благоденствия, наверное, было бы наивно и смешно. И, конечно, есть противодействие, и, конечно, есть саботаж. Ты вносишь одно большое предложение, из него выносят всю суть и содержание. Ты снова вносишь. Знаете, это такой огромный «ну погоди», где заяц волк поменялись местами. То есть где экспертное сообщество, гражданское общество, те люди, которые, в общем-то, даже во власти их там немного, но есть, которые пытаются что-то сделать, в общем-то, противостоят машине, которая прекрасно себя чувствует в этих коррупционных обстоятельствах.
Это была Елена Панфилова. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Армия, история, наука и спорт – вот основные предметы гордости россиян. Во всяком случае, к таким выводам пришли социологи Левада-центра, обнародовавшие итоги нового опроса общественного мнения на тему «Гордость, патриотизм и ответственность». Картина общественного сознания на пороге 2016 года вышла довольно странная. Большинство граждан гордится страной, но весьма критически оценивает свою повседневную жизнь. О том, почему это так и какие политические последствия может иметь двойственное состояние российских умов, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон.
Когда я просматривал итоги проведенного вами опроса Левада-центром, меня поразила такая некоторая раздвоенность. Ну, то есть то, что наибольшую гордость респонденты испытывали за политическое влияние России в мире, вооруженные силы, то есть вот такие государственные атрибуты, это не очень удивляет, учитывая масштаб того, как это сейчас пропагандируется. Но, с другой стороны, экономическими достижениями, к примеру, не гордятся или совсем не гордятся 68% респондентов. Социальной справедливостью не гордятся или совсем не гордятся 69%. То есть некая такая раздвоенность. Государством вроде бы как гордится народ, а конкретной своей жизнью вот на материальном уровне, видимо, не очень. Это так? Если да, то почему?
Эти данные не удивительны, они просто, может быть, более четко, чем это было видно раньше, обозначают то, что внешняя политика государства и ее результаты, такие, какие воображаются россиянами, их устраивают, более того, являются основой их сейчас повышенной самооценки, оценки своей страны. А дела на внутреннем фронте, прежде всего экономические, с социальной защитой, социальным обеспечением, они россиян совершенно не устраивают. Но тут важно понимать, что Путину в строку это не ставится. Ну, по крайней мере, до сего момента не ставилось. То, какова внутриполитическая ситуация, это, в общем, не его ответственность. Это ответственность министров, может быть, премьера. Ну, а так, скорее всего, вообще никого. Я имею в виду в глазах россиян.
То есть Путин отдельно, а остальная политическая элита отдельно. Он воспринимается как нечто, стоящее над всеми.
Это бесспорно так, но при этом с его именем связывают именно внешнеполитический успех России, поскольку россиянам представляется, что этот успех имеет место, что Россия возвысилась, и другие народы, прежде всего Америка, признали ее статус великой державы. Это Путину и ставится в заслугу, с одной стороны, и это его в каком-то смысле избавляет от необходимости доказывать там свое право на руководство страной успехами в области хозяйства. Более того, россияне отдают себе отчет в том, что экономическая ситуация ухудшилась, в частности, по причине санкций и контрсанкций. А что контрсанкции введены по распоряжению Путина, в этом мало кто сомневается. Но даже вот в этом ходе, который напрямую ухудшил благосостояние очень широких слоев населения, Путина поддерживают. Это очень важно понимать.
А насколько эта ситуация стабильна? Вот на данный момент поддерживают, при этом будучи достаточно, ну, недовольны своей повседневностью, как явствует из результатов опроса. Такая вот раздвоенность, она может длиться очень долго, или это все-таки вещь, которая власть должна была бы тревожить?
Сейчас, по данным вот специалистов, которым я доверяю, забастовочные такие проявления были достаточно многочисленными. Но они были, как правило, все не видны, неизвестны широкой публике и прессе. А вот выступления водителей-дальнобойщиков, они вот стали широко известны и, в общем, явились примером такого сильного заявления со стороны трудящихся. Так что нельзя быть уверенным, что то состояние, о котором я говорил, что оно сохранится бесконечно долго. Может быть, вот такие локальные какие-то эксцессы, они могут его подорвать.
А вот одновременно с данными вашего опроса был обнародован прогноз РАНХИКС о том, что в будущем году доля среднего класса в России сократится на 25%. Вы с таким прогнозом согласны? Вот идет эта тенденция к сокращению среднего класса? Если да, то чем она может грозить?
Грозить она не может ничем. А дело в том, что российский средний класс, он имеет много отличий от middle class в там, странах Западной Европы. И одно из главных отличий состоит в том, что он лишь в небольшой степени, может быть, на эти самые 25%, состоит из таких самозанятых и самостоятельных людей, предпринимателей, людей свободных профессий, в общем, ну, из тех, из кого обычно средний класс считают состоящим на Западе. А значительную его долю составляют госчиновники и служащие крупных корпораций. Прогноз, я так думаю, может иметь в виду, что эта самостоятельная часть среднего класса, она просто по уровню своего потребления, так сказать, выйдет из его обычных рамок. Ну, потому что мелкие хозяева разоряются, люди свободных профессий, так сказать, теряют заработки. Я думаю, дело в этом. Но того, что это произойдет, в общем, никаких политических последствий я не вижу. Другое дело, что в общем и целом жизнь в стране ухудшается не только в смысле экономического положения, но креативная составляющая бытия, она находится в умолении по многим причинам. Атмосфера не способствует, носители креативного начала отвлекаются от своего дела или просто уезжают из страны. Ну и запрос на новые решения жизненных проблем, в общем говоря, отсутствует, и отсутствуют ресурсы, чтобы реализовать новые какие-то программы.
Вот такие данные из опроса, которые тоже производят достаточно сильное впечатление. Ответственность граждан за то, что происходит на уровне местном, в городе или районе, ощущают в незначительной мере или совершенно не чувствуют этой ответственности 75% опрошенных. В стране, когда задан вопрос об ответственности за страну, тоже не чувствуют или совершенно или в незначительной мере 83%. Как понять это?
Я думаю, что с давних пор, с, видимо, еще до революционных времен, с времен императорской России, русское общество, за вычетом небольшой его части, не считало себя ответственным за происходящее в стране. Ну, понятно, что там, скажем, крепостные крестьяне не могли и думать о такой ответственности, но самостоятельные хозяева тоже были от нее отсоединены, потому что механизмов, которыми можно было бы осуществлять эту ответственность, для большей части общества не было. Для дворянского класса она в каких-то слабых формах это было. Первые годы после революции тоже какие-то формы контроля низов над верхами еще рудиментарно существовали. Но потом это было полностью устранено, и опять-таки, если не считать кратчайшего периода в самом начале 90-х годов, не было и в постсоветское время, и нет сейчас. Люди практически не имеют средств влиять на политику даже тех депутатов, которых они избрали, уж не говоря, весь парламент в целом. Ответственным быть в душе там можно, так сказать, считать, я гражданин, я отвечаю за все. Ну хорошо, ты отвечаешь, а как ты это делаешь? Институциональных средств практически нет. А те, которые есть, скажем, когда пытались создавать некоммерческие организации, которые там пытались контролировать какие-то действия властей или пытались их корректировать, они подпали под категорию нежелательных организаций, пятой колонны, иностранных агентов и так далее. И, в общем, даже то меньшинство, которое пыталось проявить свою ответственность, оно, в общем, было оттеснено.
А вот если посмотреть на данные о том, гордятся или нет положением дел с демократией россияне. Гордятся или в какой-то мере гордятся 35%. Не очень или совсем не гордятся 49%. То есть как бы люди понимают, что с демократией в стране, ну, не все, мягко говоря, хорошо. Но сама ценность демократии при этом ощущается, вот то, что ее отсутствие, это плохо. Или просто констатируется факт, ну да.
Это вопрос исключительной сложности, потому что здесь смешались три или четыре таких совершенно разных струи. Во-первых, часть людей убеждены, что в России демократия существует, и это люди, которые с этим связывают все несчастья России. Демократы страну там загубили или продолжают губить. Это меньшинство, но оно такое и есть. Затем есть люди, которые хотели бы, чтобы в России строилась демократия, но, как выясняется, они хотели бы, чтобы это была некая совершенно особая своя демократия. То есть для них ценность демократии есть, но это не та, которую, ну, скажем, на Радио Свобода мы считали истинной демократией. Вот, поэтому и есть люди, которые действительно тоскуют по, так сказать, демократии, ну, в том смысле, который принят в мире. Есть, в общем, вот все, и слово используют одно. Поэтому получается такая сложная картина.
Выяснилось, что есть вещи, по меньшей мере две, ответ на два вопроса, которые остались более или менее неизменными или сопоставимыми, даже по сравнению вот с опросом, аналогичным июня 96 года, то есть совершенно другая историческая эпоха. Это ответ на вопрос, лучше ли для меня быть гражданином России, чем любой другой страны мира. В 96 году 70% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, полностью или частично. А сейчас на него отвечают «да» или «частично да» 85%. Это один вопрос. А второй еще интересней. Люди должны поддерживать свою страну, даже если она не права. С этим были согласны тогда, почти 20 лет назад, 55%, а сейчас столько же, 56%. Это что? Это где-то вот основа российского патриотизма и есть такие две константы? Вот мы здесь живем, как бы мы ни жили, мы здесь живем, ну и будем жить. А вы все остальные идите к черту, условно говоря.
Что касается первого, то это действительно такая форма и формула массового патриотизма. Ну, в этом смысле, там, патриотизм тех, кто там такого, не знаю, радищевского, чаадаевского толка, он никогда не был делом большинства. Критиковать свою страну, потому что ты ее любишь, это в массовых формах патриотизма не принято. То есть это не принято в публичном дискурсе. Эти же люди, которые говорят, что я люблю Россию, они в приватных беседах они могут на все корки там ругать начальство или страну, там только у нас такие глупости могут делать там и так далее. Но когда они именно считают себя, так сказать, частными лицами. Теперь второе. Что касается вот этой правоты и неправоты страны. Вообще говоря, здесь отчасти пахнет просто переносом не очень правильного перевода «My country, right or wrong», внедрением этого в отечественный обиход. Но и без этой формулы, в общем, вот из того, что я сказал в предыдущем пункте, ну, собственно, это и следует. Если ты любишь свою страну, то ты ее будешь защищать. Вот, ну, имеется в виду в неких спорах. Ну и защищать с оружием в руках в том числе. Хотя ты, может быть, и знаешь, что есть какая-то там у нее неправота и так далее. Какова практика поведения? Примеры, скажем, Великую Отечественную войну мы знаем, как шли на фронт и просились на фронт люди, у которых, по их мнению, несправедливо там арестовали, может быть, расстреляли близких и родных. И люди, которые сами там находились, по их понятиям, несправедливо оказывались в заключении, как они все равно хотели идти на фронт и защищать свою страну. Но не думаю, что тут уж какая-то такая исключительность России. Можно себе представить, что французы или британцы в таких ситуациях поступали бы примерно так же.
С руководителем отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексеем Левинсоном беседовал Ярослав Шимов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В российский прокат вышел кинофильм «Как изменить мир» британского режиссера Джерри Ротвелла. Это нечастый случай, когда на большом экране можно увидеть документальное кино, тем более посвященное необычной теме – экологическому активизму, а точнее истории зарождения движения «Гринпис». Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал с Джерри Ротвеллом о том, как неудачная экспедиция нескольких хиппи привела к возникновению самой крупной природозащитной организации мира, как изменили мир не только компании «Гринпис», но и используемые ими методы, и чего стоит ждать от климатической конференции ООН в Париже, которая завершится 11 декабря.
Как вы взялись за эту тему, историю движения Greenpeace?
Я почти случайно получил доступ к видеоархиву Greenpeace. Это 1500 бобин 16-миллиметровой пленки. И самое интересное, что в этой груде беспорядочного материала были записи, сделанные во время первых экспедиций движения, во времена, когда сегодняшняя глобальная организация еще только зарождалась. А ведь начиналось все когда-то с небольшой компании, с 10 молодых людей, которые жили в одном квартале в Ванкувере. И мне показалось интересным не столько рассказать историю Greenpeace, сколько проследить опыт нескольких людей, действия которых не только изменили мир, но и отразились на них самих, на их отношениях, на том, какими они стали со временем. Сам я никогда не был членом Greenpeace, но состоял в других общественных движениях, например, в Гражданской ассоциации помощи бездомным. И мне всегда было любопытно, как такие группы функционируют, на что способны комьюнити, в которых нет ни выделенных лидеров, ни четкой организационной группы.
Greenpeace начиналась как раз как такая группа приятных людей с самыми лучшими намерениями, без лидеров и организации. Но со временем он превратился в глобальную и достаточно бюрократизированную корпорацию. Это естественная эволюция для успешного общественного движения.
В фильме показан отрезок времени с 1971 по 1979 год. И к концу этого периода Greenpeace действительно пришлось отказаться от многих изначальных принципов, перестать быть компанией равных друзей, иначе движение просто не смогло бы расти дальше. И это естественный процесс. Человек ведь тоже не может всю жизнь оставаться ребенком. Организационная структура, которая в итоге сложилась в Greenpeace, я бы назвал ее федеративной, оказалась довольно успешной. Благодаря ей Greenpeace выжил и не потерял влияние до сегодняшнего дня. Сейчас организацию много критикуют за то, что она стала слишком большой, слишком бюрократической, что она перестала добиваться тех целей, которые заявляет. Наверное, чтобы заставить людей задуматься о важных вещах, лучше подходит десяток хиппи на небольшой лодке, которые находятся вне истеблишмента и у которых нет материального интереса в своей деятельности. Но, например, для того, чтобы обсуждать вопросы глобального потепления с правительствами стран, нужны большие влиятельные организации. Путь развития, который прошел Greenpeace, вероятно, был неизбежным, но новые движения гражданского активизма продолжают возникать.
Как я понимаю, некоторые из основателей Greenpeace были совсем не рады тому, что он превращается в глобальную организацию. Некоторые в итоге покинули его, чтобы создать собственное новое движение.
Знаете, наверное, есть те, кто могут создать что-то такое, а есть те, кто могут это впоследствии структурировать, развить, превратить в большую организацию, и это разные люди. Первые, как основатели Greenpeace, почти всегда немного сумасшедшие, чудаки. На этом, в общем-то, и строится фильм. Настает момент, когда движение превращается в организацию, и урок, которому учит нас история Greenpeace, состоит в том, что это неизбежно, что с этим нужно смириться с самого начала.
Фильм называется «Как изменить мир». Так все-таки как? То, что делает Greenpeace, ставя во главу угла максимальное привлечение медийного внимания к своим акциям, это единственный способ?
Название, конечно, ироничное. Нет единого рецепта, как изменить мир. Он слишком сложно устроен. Так что фильм скорее не про то, как, а про изменить. Кино я несколько раз цитирую правила Greenpeace, когда-то введенные одним из его основателей Бобом Хантером. И любопытно, что в итоге часто получалось им наперекор. Ведь декларировались какие-то вещи, как «бойся успеха» и «революцию нельзя организовать». Боб Хантер говорил, что революционные перемены не происходят быстрее и не заходят дальше, чем меняются сами люди. И вот об этом не стоит забывать тем, кто хочет изменить мир.
Фильм начинается с того, как несколько хиппи отправляются на небольшом корабле к острову Амчитка, чтобы выразить протест против проведения на нем ядерных испытаний. И к этим смелым бородачам намного легче испытывать симпатию, чем к тем вечно ссорящимся циникам, которыми они становятся через несколько лет. Это был ваш осознанный ход?
Конечно, сначала это люди с ясной целью. Но чем дальше, чем они успешнее, тем большую роль играют деньги, тщеславие и жажда власти. На фоне успеха ярче проявляются человеческие недостатки. И в этой истории есть предупреждение для каждого из нас. Мы намного менее важны, чем те вещи, которые мы делаем.
А ведь успех к ним приходит почти сразу. Ни до какого острова будущие гринписовцы так и не добираются, но тем не менее в порту Ванкувера их встречает восторженная толпа.
Да, первая же экспедиция оказалась в каком-то смысле провальной. Впрочем, что считать мерой успеха? Если медийное внимание, то как раз наоборот. И именно шумиха в прессе, поднявшаяся вокруг этого путешествия, в конечном счете привела к ограничению наземных ядерных испытаний. Сначала на Амчитке, а затем и во всем мире. Конечно, для этого были и другие политические причины, связанные с переговорами Никсона и Брежнева, но первая экспедиция Greenpeace внесла в это существенный вклад.
В сущности, так и родился метод, которым Greenpeace успешно пользуется до сих пор.
Да, благодаря этой экспедиции Хантер понял, как лучше действовать, и с успехом использовал этот опыт, например, во время кампании против коммерческой охоты на китов. Там ведь вообще была интересная история, когда гринписовцы, наконец, нашли советское китобойное судно, они поместили свою лодку между ним и китом и сняли на камеру, как над их головами пролетает гарпун. Дальнейшая судьба кита, который в итоге, конечно же, был убит, их не интересовало. Они торопились как можно скорее доставить пленку в Сан-Франциско, чтобы показать ее по телевидению. Медийный образ оказался в этой стратегии намного важнее, чем защита отдельного кита. Но что поделаешь, если ты хочешь добиться глобального моратория на китобойный промысел, ты не можешь тратить время на такие мелочи, как спасение одного кита.
Насколько я знаю, сейчас даже внутри Greenpeace нет единого мнения о том, какой была настоящая история движения.
Вы правы, единства мнений действительно нет. Люди, которые стояли у истоков движения, так много отдали ему, что теперь не способны смотреть на свою историю объективно, у каждого есть своя точка зрения. История Greenpeace очень противоречива, особенно в том, что касается конфликтов, которые начали возникать внутри движения, когда канадское отделение Greenpeace даже подало в суд на американский филиал организации. У всех, кто участвовал в этом процессе, есть собственное мнение о том, что к этому привело, кто был легитимным лидером и так далее.
В этом смысле ваш фильм — попытка показать, как все было в действительности?
У меня не было такой задачи. В центре моего рассказа один человек, Боб Хантер. Я рассказываю в первую очередь его историю. Сначала это журналист, понимающий, как работает медиа, знающий, как использовать силу СМИ, а потом это невольный президент большой корпорации. Человек, ненавидящий лидеров и лидерство, сам становится лидером, причем очень успешным, который смог выявить и использовать таланты, способности каждого из членов команды. И когда Хантер отказался от этой роли, команда начала разваливаться. Люди стали ссориться еще больше. Кино — история того, как Хантер безуспешно пытается удержать все это вместе. Это история ранних лет Greenpeace глазами одного из его основателей. Конечно же, ни на какую объективность я претендовать не могу.
Как в Greenpeace отнеслись к вашему фильму?
Они никак не влияли на процесс его создания. У них не было возможности что-то редактировать. Я уверен, что если бы такой фильм снимал сам Greenpeace, кино получилось бы совсем другим. Но, насколько я знаю, мой фильм там скорее понравился, в том числе всем героям. И в конечном итоге Greenpeace поддержал его выход на экраны.
В одном из интервью вы сказали, что ситуация в мире сегодня напоминает вам конец 60-х. Что вы имели в виду?
В конце 60-х проходил принципиальный сдвиг в том, как работали СМИ, который, среди прочего, привел к углублению непонимания между поколениями. Да еще все это было на фоне экономического кризиса в западном мире. Сейчас только начинается новая информационная эпоха, цифровая эпоха интернета, и это тоже приводит к конфликту поколений. То, к чему все привыкли в 80-е и 90-е, больше не работает. Молодое поколение понимает, что нужны радикальные перемены. Вот в этом я вижу сходство нынешнего момента с концом 60-х. Только сейчас, по-моему, у людей меньше оптимизма, чем было 40 с лишним лет назад.
С Джерри Ротвеллом беседовал Сергей Добрынин. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.